Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, вас приветствую в «Шаломе». Как всегда, интересные темы и гости. И мне очень приятно, что сегодня с нами будет опять наш любимый спикер Инна Фризма. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, друзья.
У нас лето, время отдыха, отпусков, и я очень надеюсь, что этот период как раз у вас будет возможность побольше посмотреть наших передач. Если вы что-то пропустили, сделайте это, пожалуйста, там будет много всего интересного. А сегодня мы решили поговорить на такую тему «Фарисеи и Христос». Вот в чем же суть конфликта? Для нас всегда актуально это соединение истории и современности. Потому что, ну, отдельно изучать историю – это хорошо, ну, просто ради интереса, но мы же понимаем, что за этим стоит большее. Понимая историю, мы понимаем себя нынешних, свое время, откуда взялись определенные понятия, представления, установки, учения. И поэтому, когда мы говорим о христианстве и тем более живем в этом, ну, так или иначе, мы выходим на те темы, которые для нас значимы. И вот сегодня мы посмотрим на интересных людей, на фарисеев. Кто же они были? Мы, когда читаем тексты евангельские, то мы себе фарисеев рисуем в основном в таком, ну, негативном оттенке. И понятно, почему Христос им дает достаточно резкие такие, скажем, описания, характеризует не очень лицеприятно то, как они живут, но, кстати, обращает внимание на то, что учат они правильно. Вот поговорим о том, еще раз скажу, кто такие фарисеи, как они появились, чем они отличались от других, скажем, учений того времени, и самое главное, что их объединяло и разъединяло со Христом. И как фарисеи, в отличие от других представителей учений своего времени, могли сохраниться и повлиять на современный иудаизм, чему можно от них научиться сейчас? Вот, казалось бы, да, интересная постановка вопроса, но вот мы ответим, думаю, на нее. Итак, будем говорить об этом и начнем, как я уже сказала, с того момента вообще, откуда фарисеи появились-то. Ну, вот буквально скажу два слова, что, конечно, началось это не буквально, ну, во время рождения Иисуса Христа и не как ответ на появление Христа в иудейском обществе. Это началось все гораздо раньше. Вот помните, мы с вами разбирали Маковеев, да, историю вот правления Антиоха, вот когда было гонение на иудейскую именно веру, желание эллинизировать евреев и уничтожить вообще иудаизм. И вот здесь появляются фарисеи. Ну, вернее, они, конечно, как учение сформируются чуть позднее, но тем не менее уже появляется некий начаток, то есть та группа людей, которая называет себя тоже как бы отделенные, потому что фарисеи – это отделенные, желающие сохранить учение иудаизма, желающие проносить это дальше последующим поколениям. И еще один важный момент, на мой взгляд, что при вот этой всей очень тяжелой обстановке разрушения, угнетения, уничтожения буквально евреев именно по религиозному признаку, фарисеи приходят к следующей мысли, что святость, ее можно сохранить вот именно во взаимоотношениях между Богом и человеком, соблюдая уже определенные традиции, пребывая в учении. То есть храм и священство не являются в данном случае ну, необходимым для присутствия того, чтобы святость продолжала сохраняться, и взаимоотношения между Богом и человеком сохранялись. И вот это, конечно, будет, ну, одна из таких центральных мыслей и, скажу, основ для того, чтобы впоследствии, когда храм будет разрушен, иудаизм не потерялся, не рухнул, а продолжал свое существование. Но вот давай сейчас немножко поговорим о том, все-таки, как же фарисеи, чем они, скажем, на чем они строили свое учение, вот что было в основе всего, потому что мы уже сказали, что иудаизм, он очень такой разнообразный, и вот мы можем вспомнить Иссеев, партию, с которой был Иоанн Креститель, мы можем вспомнить Саддукеев, это в основном, конечно, элита, знать, и вот, скажем, вот этот главные споры между саддукеями и фарисеями, вот они, собственно говоря, на чем базировались, то есть в чем они разделялись во взглядах, как смотрели на мир саддукеи, как фарисеи. И там уже мы потом посмотрим, насколько взгляды фарисеев, они соединяются с Христом. Давай начнем.
Да, ну, во-первых, действительно, саддукеи, фарисеи и иссеи – это политические партии. Это же не столько религиозные учения, сколько политические партии, которые по отношению к существующей власти династии Ирода во времена второго храма. Если саддукеи – это в основном аристократия, знать, храмовые служащие, священники, они принадлежали как раз к партии саддукеев, они поддерживали Александра Яная, они полностью подчинялись Риму и исполняли как бы вот такое посредническое. У них была полная власть, потому что именно храм в то время осуществлял как бы центральную власть евреев, римское управление, но как бы еврейская жизнь, она вся концентрировалась вокруг храма. То есть вот саддукеи были таким ядром власти. Фарисеи, естественно, были на другой стороне. Большинство из них было против Рима. Из них, кстати, выходили потом зелоты, вот те самые, которые устраивали все неприятности для римлян. И фарисеи, они были ближе к народу. Они учили народ, что в том, что бы ни происходило, мы должны сохранять верность Богу, верность своим традициям. Ни в коем случае не поддерживать эллинизацию. Саддукеи не были против эллинизации. И фарисеи несли учение Тору в народ. Для саддукеев это было не нужно. Саддукеям нужно было управлять народом посредством существования храма. То есть вы приходите в храм, покупаете, соответственно, животных для жертвоприношения, все в казну, ничего мимо, все в семью, приносите жертвы и живите спокойно, больше вам не надо. Да? Народ земли невежда в законе, все нормально, не нужен вам закон, приходите к нам, делайте пожертвования и живите спокойно, мы за вас помолимся. А Есеи сказали: чума на оба ваших дома, ушли в пустыню и сказали, что мы не будем ни с храмовниками, ни с отделившимися, мы будем сами по себе, и мы будем ожидать Мессии, того самого царя света, который должен прийти, и без нашего участия просто установить свое царство. Он сметет и храмовников, и римлян, и фарисеев, а вот мы его дождемся, этого Отца Света. Главная верность, главное исполнение Торы, изучение Торы и святая жизнь.
Да, вот здесь как раз я хочу немножко остановиться, потому что когда слушала про фарисеев, немножко как бы это изучала, готовясь к передаче, Так интересно было, что я очень много у них нахожу, вот, ну, как бы это ни звучало, но очень похоже с протестантизмом, потому что
А что?
вот это, да, вот это вот, во-первых, это народность, то есть это не просто элитарная какая-то религия, а именно вот эта мысль центральная, что сама Тора и познание ее, они должны быть доступны абсолютно всем. То есть неважно, священник ты или ты просто домашняя хозяйка, которая там дома печет хлеб, ты можешь иметь отношения с Богом и сохранять эти отношения, развивать их, даже если нету священника и храма. То есть вот прям настолько это действительно интересно перекликается. Ну, и не только с протестантизмом, конечно. Но вот интересная мысль, да, у фарисеев, что есть письменная Тора, и это основа саддукейская, а фарисеи, да, это толкователи как раз, толкователи Торы, да, устная Тора, чтобы
Только
передавать...
устная
Да.
Тора. Фарисеи считали, что на Синайской горе Синайское откровение состояло не только из письменной Торы, не только из
Да.
записанного, не только вот из Деколога, да, вот в этой
Да.
доске из 10 заповедей, но и часть записана в книге Левитовой, в книге Дворим, в Второзаконии. Но то, что там же на горе Синай, Моисей получил толкование
Компания, да.
к письменной Торе. И вот именно эти толкования, они передавались из уст в уста. Они не были записаны, но они заучивались и передавались из уст в уста. И потом они уже были записаны. Сейчас мы знаем эту устную Тору, как она сейчас тоже записана, и мы знаем, как она называется. Это Талмуд, который стоит там из Гемары, Мишны, там есть много разделов, которые как бы регламентируют всю еврейскую жизнь даже сейчас. То, что сейчас еврейский иудаизм, тот современный иудаизм, какой бы он ни был, хасидский, современный реформаторский или ортодоксальный, он весь состоит на устной Торе. То есть письменная Тора и устная Тора, как ее толкование. Вот это заслуга фарисеев.
Да, ну
Практически,
давайте.
вот этот Талмуд, он сохранил еврейский народ, вот эта устная Тора, она сохранила еврейский народ до сегодня. Это заслуга
Да,
фарисеев.
мы об этом еще поговорим. И давайте посмотрим на следующее отличие. Это воскресение, конечно, да. То есть во что верили саддукеи, во что верили фарисеи.
Да. Абсолютно точно. Саддукеи практически они верили в загробную жизнь, но загробная жизнь для фарисеев, для саддукеев была как бы пребывание в Шеоле, где душа разделена с телом, и вот это вот существование в Шеоле приложилось к народу своему, это значит, что вот есть какое-то место, даже непонятно, это не могила, это не яма, это просто место тьмы, место
Пространство
существования,
какое-то, да.
место существования, какой-то мир, где существуют души умерших. Что там происходит, как бы они не открывали. Никакого воскресения нет, никакой будущей жизни нет. Но, наверное, там Шеол тоже как-то разделялся для них, иначе не было смысла приносить жертву, а зачем это нужно. Но они жили здесь и сейчас. Ты ходишь в храм, ты приносишь жертву, значит, тебе будет хорошо, и потомство твое будет в достатке. То есть я живу здесь, сейчас на земле. Вот это главное отличие в саддукеев. У фарисеев, конечно, все совершенно иначе. Ты живешь здесь и сейчас, но воздаяние ты получишь в будущем.
Да.
И то, как ты живешь здесь и сейчас, совершенно не определяет твое будущее. Наоборот, кто сейчас здесь живет очень хорошо, он получает свое воздаяние здесь и сейчас. А кто страдает в этом мире, кто обездолен в этом мире, в следующем мире получит то, чего был лишен в этом мире. Они верили в Царство Небесное, которое наступит после прихода Машиаха. Для саддукеев никакого Машиаха, никакого Царства Небесного не существовало. Фарисеи, конечно, верили в последующее царство, в приход Мессии, который будет царем и установит не только царство на земле, но и который установит царство будущее, когда все воскреснут. Именно фарисеи верили в воскресение мертвых. И именно они говорили о том, что все умершие, исполняющие Тору и преданные Богу, они воскреснут и будут жить. И воскреснут в своих телах. Поэтому у ортодоксальных иудеев до сего дня нельзя кремировать. Потому что есть определенная часть тела, косточка там возле... Одна косточка, которая находится возле головы, там мозговая какая-то косточка, вот из которого будет восстановлено все тело. То есть учение
Интересно,
фарисеев,
да.
Да, если посмотреть на учение фарисеев, то оно ничем практически не отличается от того, о чем говорилось.
Да, мы как раз к этому
И во
подходим.
что
Я еще
верили
подумала,
апостолы?
что да, то, что как себе представляли именно благословение от отношения с Богом саддукеи, очень нашло отражение, мне кажется, как раз вот сейчас в неком таком харизматическом направлении, если мы говорим о теории преуспевания. То есть если ты имеешь такие здоровые отношения с Богом, ты обязательно должен быть здоров, богатый, у тебя все должно быть хорошо. Да? Ну, типа, смотрите на патриархов. Вот. Но мы понимаем, да, что если мы будем внимательно Библию читать, конечно, мы найдем и других людей, которые имели здоровые отношения с Богом, но при этом не были богатыми и успешными именно с социальной точки зрения. И болели, и мы видим это и в Новом Завете, но у нас сейчас не эта тема, просто мы как бы чуть-чуть обозначаем, да, фрагменты. Для того, чтобы нам понять тоже, откуда сейчас берутся какие-то идеи, что они тоже не падают с потолка, они имеют свои корни. И опять в том же Писании, потому что все на него ссылаются. Но можно это делать фрагментарно, а можно все-таки это делать более развернуто, учитывая контексты. Итак, вот мы с вами, видите, перечислили несколько моментов, очень важных, на мой взгляд, чуть ли не центральных. И, как ты уже тоже сказала, что все это мало противоречит тому, чему учил Христос. А как мы понимаем, Христос тоже, он, во-первых, пришел для того, чтобы исполнить закон, как он сам сказал, во-вторых, он учил тоже устной Торе, он учил как раз, как исполнять этот закон, что за этим стоит, как понимать вообще это повеление, да, вот, например, да любите друг друга, это все хорошо, а как это делать, вот что значит любить друг друга, и мы можем так посмотреть по разным пунктам, что же это значит, например, там, чинно и благопристойно и так далее. Поэтому давайте с вами вот еще что вспомним. Вот ты упомянула, что фарисеи тоже были уже впоследствии политической партией, но вначале, когда они возникли, они как раз именно таковой партией не были. Они были, можно сказать, диссидентами, они были в гонении. И, кстати, очень многие из них умерли крестной смертью. Тоже было для меня, например, удивление. Многих из них распинали.
Потому что они
И...
поднимали восстание.
Да, да, да.
Все
И
восстания поднимались фарисеями.
Как раз они именно выступали, как вот уже мы здесь обозначили, но можем еще раз сказать, против эллинизации, именно за сохранение чистоты слова, понимания слова, традиции и так далее. И их, вот этот важный аспект, что ты можешь быть в отношениях с Богом, даже если нет храма, если нет священника, говорю, это впоследствии сыграет, ну, решающую роль в том, чтобы действительно иудаизм вообще не распался, а он сохранился. Но давайте сейчас еще вот на что посмотрим, что даже внутри самого фарисейства тоже все неоднородно, потому
Да,
что
вот
можем
ставят нас
вспомнить, да, например,
две школы,
знаменитую школу Гилеля, да, вот и как раз Шамая, вот чем
да.
они отличались друг от друга, да, Шамая.
Ну, два еврея, пять мнений, это всегда так. И чем они отличались? Шамай был более строгим, Гилель был более демократичным. То есть, если у Шамая все было справа налево, то у Гилеля все было слева направо. Допустим, как зажигать свечи на Хануку? Например, Шамай говорил о том, что зажигаются все 8 свечей ханукальные, а потом на одну меньше, то есть с уменьшением. Как бы сначала весь свет сошел, а потом как бы мы, ну как бы уменьшается, 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 вот заканчивается праздник. Гилель говорит, что наоборот. Праздник только
По
увеличивается,
возрастающему.
да, по возрастанию. Сначала одна, потом все 8. И мы будем радоваться, радоваться и радоваться, потому что свет прибывает, прибывает и прибывает. И так во всем. Если вот Шамай, он регламентировал очень строго все, то Гилель многое говорил, что нет, не надо возлагать лишнего на народ. Хватит вот этого. Богу достаточно, ну, как бы он говорил о том, что стремление, Бог видит направленность сердца, а не просто действия, которые ты совершаешь. И, кстати, Гилель был из Галилеи. Он родился там же, где жил Иисус. Шамай был иерусалимлянином. Поэтому вот это вот как бы отношение к провинции и центра ортодоксального как бы храмового иудаизма, вот в этом и видно, что мы будем исполнять по букве, а у Гилеля мы будем исполнять по духу. И, кстати, если уже как бы дальше говорить, то вот эта партия Гамалиила, это правнук Гилеля, и который предводительствовал в Синедрионе именно во времена Иисуса, они были на стороне Иисуса и защищали апостолов. Помните, как он говорил, что давайте не будем против них выступать, потому что если они от Бога, то мы будем в дураках, и нас покарает Бог. А если они не от Бога, то Господь сам устроит так, чтобы их не было.
Да, и не придерешься. Это правда. Мудрый человек. Ну вот две партии. Знаешь, мне что понравилось? Вот опять же в изучении всего этого, что как бы вот в этом споре между Гилелем и Шамаем, вот между двумя традициями все равно как бы превалировала, победила сторона Гилеля. Но, например, можно было бы взять и уничтожить, допустим, какие-то письменные там свидетельства, учения, Шамая и так далее. Но иудаизм это оставляет. Вот очень интересно, почему он оставляет. А вот для того, чтобы как раз было вот это вот воздушное пространство, чтобы были разные мнения, чтобы можно было посмотреть, как эти мнения появлялись и во что они преобразовывались, и периодически возвращаться к этому для, опять же, изучения, для некой рефлексии, смотреть, а что мы могли бы, например, оттуда взять, потому что, несмотря на разность мнений, это все равно некая целостная, вот интересная такая мысль, да, не вычеркивать, не выбрасывать, а оставлять, потому что раз эта мысль была и учение было, то есть мнение меньшинства, оно тоже учитывается. Вот очень интересно.
А почему было? Оно есть. Иудаизм отличается от, может быть, хотя не отличается, можем еще поговорить и об этом, от того же современного христианства, тем, что в Талмуде приводятся все мнения, и ты можешь выбирать себе тот взгляд, который тебе ближе. И мы знаем, что есть последователи Шамая и сейчас, есть общины, которые придерживаются строгого иудаизма по Шамаю, а есть те, которые придерживаются вот мнения Гилеля. И если посмотреть даже из садиков, из тех людей, которые составляют элиту мысли еврейской, то у них очень много разногласий. Очень много по исполнению закона, по традициям. И община, человек, выбирая общину, выбирает себе тот взгляд, который ему ближе. Это не является каким-то какой-то ересью. Потому что и это иудаизм, и это иудаизм. В основе что? Единобожие и Тора как основное учение. А как его трактовать? Ну, как тебе ближе, так и учи. Принадлежит той общине, которая тебе больше нравится. И, кстати, в современном иудаизме мы видим тех же хасидов, хабад-любавичских хасидов, литваков, грузинских евреев, горских евреев. У них разные совершенно традиции и разные понимания многих вещей. У них даже они молятся как бы по молитвенникам, которые составлены различными традициями, но все они являются евреями. И все они являются иудеями. Они все исповедуют иудаизм. Они едины, несмотря на то, что они по-разному молятся. И разным, по-разному читают молитвы, по-разному праздники начинаются и заканчиваются. И разную еду они готовят в праздник. Но все равно это единый иудаизм. Там ничего не выбрасывается. Поэтому в Талмуде столько много книг, потому что приводятся все мнения.
Да, как говорил как раз Гилель, иди и учись. Вот это самое главное, да, учись, познавая слово, пребывай в нем. Кстати, опять же, да, вот прям вот такой шлейф протестантский, да, учись, пребывай в слове. Слово – это основное. Ну, конечно, можем здесь вот на всем этом фоне сказать, что очень хотелось бы, чтобы молитва Христа, она тоже, наконец, была в осуществлении, как он молился в Гефсиманском саду. Господи, пусть они все будут едины, как и я един, потому что, да, много разделения, к сожалению, и как раз разделение по формам, традициям, по таким нюансам, которые, да простите меня, дорогие мои, все-таки, на мой взгляд, являются второстепенными, а не первичными. А вот первичная как раз это наша вера в Христа, Господа и Спасителя. Мне кажется, это основное Слово Божье, вот то, что может именно объединять, чтобы мы не смотрели друг на друга с каким-то раздражением, осуждением и пренебрежением, не дай Бог. Вот там я Кифов, я Аполосов, а мы Христовы. Да, из этого делается вывод, что другие не Христовы. Ну, ладно, это небольшое отклонение, это наша тоже извечная боль. Молимся за единство именно в Духе Христовом, за любовь друг к другу. Самое главное, чтобы это было. Потому что как можно являть ее миру, если есть некоторые проблемы, да, внутри семьи?
Ну,
Хорошо.
как мне говорят люди, когда мы разговариваем о церкви, о вере, они говорят, вы разберитесь между собой,
Да, это сложнее
а
всего.
потом идите и говорите всем остальным. Мы не
Ну,
можем разобраться между собой.
в этом есть, да, свое рациональное зерно, так что, да, принимаем этот вызов. Вот, надеюсь, что когда-то это получится. Но самое главное, конечно, чтобы каждый человек разобрался с Богом прежде всего, дай Бог. Ну вот мы переходим, наконец, уже ко времени Христа. Немножко мы поняли что-то о фарисеях, о том, как они образовались, из чего, что это были достаточно такие, ну, благородные побуждения, я говорю, такие реформационные, нужные для того, чтобы сохранить веру, святость. И они много пострадали за это в свое время. Их взгляды действительно очень пересекаются со Христом. Именно поэтому мы в передачах неоднократно, именно ты говорила, что Христос с ними ведет диалог, а не с кем-либо другим, потому что другим говорить не о чем. А здесь есть о чем говорить. Да? Вот они говорят о субботе, потому что и для Христа, и для фарисеев это важно, и об ритуальном очищении, потому что это важно, и о браке, а то, как смотрят евреи на этот союз между человеком и Богом и другим человеком, да, все это важно. И в то же время мы понимаем, что они в конфликте, то есть есть конфликт. И здесь нужно, может быть, как раз сказать пару слов об этом, вот как ты его видишь. Вот корень конфликта, он в чем?
Я не вижу конфликта. Вот в чем проблема. Вот этот конфликт, который видят христиане, его не было. Конфликт между фарисеями и Иисусом был только по форме, но не по Торе. Иисус
Ну,
исповедовал
давай мы про
практически,
форум, да.
Иисус исповедовал практически фарисейский иудаизм. Так же, как апостол Павел о себе говорил. Евреи из евреев по учению фарисеев, по букве закона непорочны. И Иисус не вносил никаких новых догматов и никакого нового учения он не создавал. И если вы читаете тот же Талмуд, если вы разбираете фарисейский иудаизм, вы поймете, что его цитаты и его обращение к фарисеям, оно именно оттуда, из устной Торы. Он просто напоминает им те вещи, которые они знают, но забывают исполнять. То есть исполняют по букве, но не по духу, о чем говорил Гилель. И об этом же Иисус и говорит. Слушать их, слушайте, когда он о фарисеях говорит. Слушать их, слушайте, а по делам их не поступайте. То есть учат они правильно, живут неправильно. И вот это вот
Почему вот да.
у Иисуса, Иисус не критикует иудаизм, а он критикует жизнь фарисеев, которые учат одному, а поступают по-другому. И вот в этом есть основа. Он все время возвращает, когда он с ними говорит, он говорит, посмотрите, вы говорите так, а делаете вот так. Как вы можете говорить, что вы служите Богу и даете на храм пожертвования, и как бы вот вы такие честные, чистые, а родителям отказываются в заботе? Как вы можете сказать родителям, что у меня нет чем вам нет денег вам помочь, я не могу вам помочь, потому что я даю деньги на храм? Ну разве в
Ну да.
основе учения не лежит забота о родителях? Или как вы говорите, что нельзя прелюбодействовать, прекрасно, но кто посмотрит на женщину с вожделением, то прелюбодействует в сердце своем, а вы, вот вы опускаете глаза для того, чтобы не смотреть на женщину, но в сердце-то вы, это к тому, что некоторые фарисеи ходили с шапками, которые прикрывали даже глаза, чтобы только на женщину не смотреть. Но вы в сердце свой, вот эту свою похоть сначала усмирите, посмотрите на женщину по-другому, не с вожделением, и вы исполните закон. Суббота. Прекрасно. Но что он говорит о субботе? Вы говорите, что надо исполнять субботу? Надо. Но суббота для человека, а не человек для субботы. И в субботу надо делать добро. Почему нельзя исцелить? Вот он почему исцелял в субботу? Да, это был вызов, да, это. Но для чего? Он говорил, посмотрите, но ведь в законе написано, что если ваш вол упадет в субботу в яму, вы должны вытащить его. А если человек попал в яму, да, попал в такие обстоятельства, когда ему плохо, и он больше не может ждать, у него есть надежда вот на этот день, это светлый день, Шаббат, день праздника, день Бога, день Отца. Неужели мы не можем сделать добро в субботу? Нарушаем ли мы этим закон или поддерживаем его? То есть, по сути, конфликт Иисуса с фарисеями внутренний. Это внутренний конфликт. Это спор между двумя учениями. Шаммай, Гилель, Иисус. И
Вот
поэтому ему
если
было о чем говорить с фарисеями, и не
да.
о чем было говорить с саддукеями вообще.
Да, если мы посмотрим, а мы уже это сделали, на то, что как раз очень много общего, и правильно ты сказала, да, Иисус как раз не вносил ничего нового в то, о чем говорили фарисеи, он подчеркивает, что говорят они правильно, и как бы верно их именно направление размышления. Но интересно, почему, например, фарисеи не увидели в нем как раз вот именно мессию, предводителя, почему они не пошли за ним. Я не имею в виду некоторых из фарисеев, потому что, понятно, мы о них тоже можем сказать пару слов, что какие-то фарисеи, да, они приходили к Христу, и они становились потом христианами, и самый знаменитый у нас Никодим, который очень много для этого сделал. Ну, я имею в виду впоследствии, даже
Иуда
когда
Фарнасийский тоже
Господа
был
уже не будет.
фарисеем, и
Да,
Павел был фарисеем.
и Павел был фарисеем, да. Но я сейчас говорю не об отдельных личностях все-таки, да, а
А
вот
я
почему
тоже не...
именно вот как бы сама целостная именно партия не пошла за Христом, почему он их раздражал, почему он вызывал все время в них вот определенную как раз реакцию спора, хотя, как ты говоришь, вроде и спорить-то было не
Не
о
было
чем,
споров.
но они все время
Он...
пытались именно как раз упрекнуть его, вывести на то, что он, когда обольщает народ, говорит неправду, выйти именно как раз на конфликт и доказать какую-то свою правоту. То есть раздражало именно то, что он показывал суть вещей, как ты сейчас объяснила, что он,
Нет.
получается, упрекал их в том, что они именно говорят одно, учат другое, вернее, делают другое.
Дело в том, что вот то, что ты говоришь, что они его упрекали, раздражали, это обычное явление еврейского иудаизма, когда и сейчас это так, когда раввины между собой выдвигают друг друга обвиняя, да, я не сказала обвиняя, а испытывая, да, задают вопросы, чтобы получить ответ. Это и сейчас есть в иудаизме. Посмотрите, как Виленский Гаон выступал против начинающего хасидского движения. Точно так же. Вот было совершенно все точно так же. Почему? Ты нам докажи свою точку зрения. Это чисто еврейская форма. Ты называешь себя учителем, у тебя есть ученики. Докажи нам свою точку зрения. Покажи нам, что ты прав. Это
Вот
не
когда
было
я читаю
обвинение, это
священник,
не было
да,
раздражение. Обвиняли его седукеи в основном, а фарисеи, посмотрите, они защищали его перед седукеями. Они говорили, давайте подождем. И очень многие, помните, молодой человек, который пришел и спросил, что надо сделать, чтобы достичь Царства Небесного, и когда Иисус ему сказал, что нужно вот оставить свое богатство и следовать за мной. Что он сказал? Это вот, значит, то, что возлюбить ближнего своего, кстати, это ему было сказано. И возлюбить Бога. Это я, что сказал молодой человек? Я этому научен от юности своей. Я это знаю. И тогда Иисус ему сказал, ну и хорошо, значит, тебе надо совсем немного. Откажись от богатства и следуй за мной. И ты войдешь в Царство Небесное. Юноша огорчился, потому что ему трудно было отказаться от богатства. Но с первым он был согласен. А потом мы не знаем, что стало с этим юношей. Может, он еще и отказался от богатства и последовал за Христом. Кстати, говорит он то, что фарисеи не приняли Христа, это тоже неверно. Если мы вспомним, что после воскресения Христа, там они его испытывали, и нужно было доказать, что если ты Мессия, докажи нам. Значит, нужно было мир, это первое. Второе – царство Израиля. Третье – это воскресение мертвых. Мир установлен не был, царство установлено не было, но было воскресение мертвых. И мы знаем, что когда Иисуса распяли, многие, там написано в Евангелии, что разверзли гробницы, и многие воскресли те люди, которые были похоронены. И, конечно, еще, которые были умершие, да, вот известные люди, умершие, воскресли в момент, распятия Иисуса. И, конечно, воскресение Лазаря очень сильно подействовало, да, когда он именно на четвертый день, когда уже как бы все, никто воскреснуть не может, и никто на четвертый день никого не воскрешал, Иисус воскресил Лазаря на четвертый день уже смертящего. И когда Иисус воскрес, после проповеди Евангелия, после проповеди Петра и апостолов на Пятидесятницу на Шавуот, что произошло? А произошло создание церкви, да? 3 тысячи, потом еще 2-5 тысяч человек, которые вошли в первую церковь в Иерусалиме. Извините, из кого они были? Ну, естественно, они были не из Саддукеев. Эти те самые фарисеи, которые приняли Христа, и из
Дорогая, да,
которых состояла первая церковь.
я тебя слушаю, но позволь мне тоже буквально слово вставить, а то у нас время бежит, и неумолительно мы скоро заканчиваем. Вот, ты, конечно, имеешь свою точку зрения. Спасибо тебе, что ты ее высказала, но я с ней не согласна. Вот, не согласна, да,
Прям не
еще раз.
соглашаться.
Да, просто это нормально. Вот, я абсолютно согласна с тем, что мы с тобой до этого говорили, но я скажу свое мнение. Я тоже себя здесь не считаю ни экспертом по иудаизму, и фарисеям, и так далее. Я вот просто скажу как человек, который, ну, тоже читает Писание, все-таки как-то в этом пребывает уже как которое время. Ну, просто свое мнение, что когда и читаешь тексты, изучаешь, и все-таки понимаешь, что но именно неоднородность фарисеев, да, то, что там есть некоторые фарисеи, которые приняли Христа, да, и то, что кто-то пошел за ним, это да, но, конечно, не все. И если мы говорим о фарисеях, вот даже читая диалоги со Христом, но это не диалоги человека, которые хотят, не диалоги людей, которые хотят найти истину. Это не тот диалог, когда ты спрашиваешь учителя вот для того, чтобы просто разобраться, а как же оно там на самом деле, вот, когда в корне всего лежит истина. Когда читаешь эти диалоги, то атмосфера именно такая, что люди не хотят найти истину, они хотят обвинить, потому что они не согласны с человеком, который транслирует то, что, по их мнению, кажется неправильным. Может быть, это из-за того, что Христос, как бы, может быть, они не видели в нем Мессии, может быть, их задевало действительно, что он говорил там, что он Сын Божий, и как бы, что я и Отец одно, может быть, еще что-то. Вот. Но то, что их явно он раздражал, и это, вот, на мой взгляд, был не поиск истины, а именно желание не просто разобраться с одним из учителей и докопаться до истины. Ну ладно, это я уже сказала и уже иду по которому кругу. Давайте двинемся дальше. Вот я что хотела, для меня, например, почему интересно вообще было поговорить о фарисеях, даже не акцентируя внимание опять на этих как бы разборках с Христом, опять же разбирались они, потому что истину хотели найти или потому что он им был неприятен, и то, что он их обличал, и это неприятно любому человеку. Вот сейчас представьте себе, появится кто-то, даже очень умный и праведный, и как раз он начнет вас обличать и говорить, что вы ведете себя как лицемер, как окрашенный гроб, понятно будет ваша реакция, там вы будете защищаться и навряд ли этого человека возлюбите. Но это общечеловеческое. Мне интересно другое. Вот фарисеи изначально, как бы создавшиеся именно как объединение, как движение, люди против засилие язычества, разрушение иудаизма, как люди, которые выступали против вот этого эллинизма, сохраняющие ценности и святость с Богом. Вот как получается, вот при всем этом хорошем начале, дойти до того, чтобы, как раз перестать этим жить? Меня волнуют не только фарисеи, понимаешь, я сейчас не на них зациклена, я вообще о человеке говорю. Вот как человек, вот приходящий, например, к Богу, давай даже просто действительно фарисеев отложим в сторону, они как просто как пример, поэтому мы сегодня тоже о них говорили. Но вот если мы возьмем человека, вот человек, который ищет Бога, который хочет чистоты, который хочет, скажем, изменения своей жизни, вот он приходит с благими намерениями к Богу, в церковь и так далее, и потом что с ним происходит? Какие происходят трансформации, когда он начинает, во-первых, жить не так, как он учит, вот о чем говорил Христос по поводу фарисеев, что вы говорите так, говорите вы правильно, но делаете вы совершенно по-другому. Когда ваше сердце, оно каменное, когда вы готовы убивать просто, потому что кто-то не следует каким-то традициям и обрядам, которые были восприняты. Вот как вот эта встреча со Христом, оживление вроде бы человеческого духа, потом может перейти в окостенелость, остервенелость, когда уходит сам как дух Христов, и ты становишься просто, ну как называть там, религиозником, становишься как раз таким законником, и для тебя именно это становится святыней, и ты готов просто убить себя, других, именно за эту букву закона, но не за дух, а дух уходит куда-то. Ты думаешь, где он, и как раз вспоминаешь вот это обращение Господа к народу своему, когда он говорит, мне не жертвы нужны, хотя я сам это постановил, а милости хочу, а ее нет. Ее не было и тогда, и ее нет и сейчас, но вернее, ее мало. Вот, и вот это самое главное и центральное в нашем сегодняшнем тоже эфире, общении, почему это происходит и как в это не уйти, как сохранить именно Дух Христов, Дух любви.
Ну, наверное, потому что когда человек ищет Бога, он приходит в церковь. А чему учит церковь сейчас? Вот и вот весь вопрос. Церковь живет Духом Христовым? Или церковь живет заповедь, правило на правило, заповедь на заповедь, тут немного, там немного, и поклоняются учению чему? Человеческому.
Но решение тебе церкви не надо. Как? Господь сказал, вот церковь – это институт, обожествленный, созданный Богом.
Бог создавал, ну, Бог создавал храм, Бог создавал все, а потом пришли
Нет,
люди.
Бог создавал храм, потом он создает церковь,
а
мы это знаем,
люди,
это церковный институт.
А потом пришли люди со своим учением, со своим мнением,
но
со
люди-то
своей
изначально
властью,
были в церкви, с мнением
со
и властью,
своей властью,
они изначально
и мы
были.
видим, что церковь, а есть вот эта вот видимая церковь, единая Христова здесь сейчас. Вот если
Для
посмотреть на
кого-то, да.
Если посмотреть на отношения в церкви, внутри церкви, ведь очень
Ин,
многие люди...
У нас есть очень мало времени, прости, пожалуйста. Я сейчас не
А
хочу заладить.
невозможно, когда
в эти
человек
дебри.
приходит, вот приходит человек к
Сейчас,
Богу,
я понимаю, да,
человек
извини,
ищет Бога,
я
человек
немножечко
ищет
вот
Бога.
все-таки на человека и
Человек
Бога
ищет
хочу вот
Бога,
разницы
а
усыпить.
притыкается от человека. Мы с этого
Понятно.
начали. Человек
Да.
ищет Бога и притыкается от человека. И поэтому человек не возрастает в Боге. Ему неоткуда взять вот это вот воздуха Христа. Он видит перед собой таких же людей с их проблемами, с их грехами, с их мнениями. Он видит борьбу за власть. И его учат тому, о чем думают и как понимают люди, и где ему взять, где ему наполниться Духом Святым. Вот в чем вопрос.
Да, только сейчас тоже немножко вставлю. Дело в том, что мы тоже как раз именно потому, что мы люди, мы не можем тоже без традиции, мы не можем без, конечно, какой-то основы. Безусловно, это не может быть абсолютно чем-то хаотичным и неуправляемым. Ну, хотя я понимаю, что Дух живет где хочет, но тем не менее, все-таки, если мы говорим о Господе, это тоже Бог порядка, и Он сам создает порядок из хаоса. Поэтому как бы то ни было... Как бы то ни было, да, порядок и какое-то понимание, и какое-то единство в учении, оно, безусловно, должно быть. Я сейчас не об этом, да. Я сейчас говорю о том, что как не потерять этих живых отношений с Богом, как сохранить себя, потому что понятно, что церковь – это божественный институт. Так как все-таки Бог же понимал несовершенство человеческое. И если мы посмотрим даже на первых апостолов, мы тоже видим, что там совершенно были не какие-то инопланетные люди, это были земные люди со своими какими-то страстями, со своими грехами, они много что проходили, переплавлялись, они были не согласны в чем-то друг с другом, но тем не менее это была церковь. Вот апостол Павел, может быть, смотрел на что-то так, Петр так, и тем не менее они находили общее, и церковь, она развивалась. И понятно, я уж уверена, если мы это понимаем, то уж тем паче Господь, который церковь создавал, понимал, что и она будет из людей состоять, они несовершенны, и будут дробления, и деления, и борьба за власть, и так далее. Тем не менее она есть. Потому что мне сейчас не хочется, чтобы у нас здесь такой звучал какой-то антицерковный лозунг. Поэтому давайте все-таки мы остановимся на том, что да, церковь, она важна, важна и нужна, слава Богу, за то, что она есть. Но я сейчас еще раз скажу, к тому для меня вот важен момент каждого человека, который приходит в церковь, православную, католическую или протестантскую, или ну, вот по всем, да, трем направлениям, отношения с Богом, как не уйти вот в это состояние, чтобы Господь тебе сказал: отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас. Как сохранить себя с Богом в отношениях, чтобы он не сказал, что ты говоришь одно, а живешь другим, что ты окрашенный гроб, по сути.
Это только
ведь
самостоятельный,
это страшный приговор.
Это самостоятельный путь. Тогда вникай в себя и в учение. Этим спасешься сам и спасешь людей, которые вокруг тебя. То есть не смотреть на то, что происходит в определенной общине, в определенной церкви, а смотреть на Бога.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.